Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 9. Ответы Шукадева Госвами, текст 36. Ивьясья, этава тева дживьясья, татва дживьясу натмана, татва дживьясу натмана, анвая вьятирикабхям. Анвая вьятирепка рекабхям. Ятся сарватра сарвада. Ятся сарватра сарвада. Этава тева джигьяся. Татва джигьясу натмана. Анвая вьятирекабхям. Ятся сарватра сарвада. Этават. До этого. Эва. Несомненно. Джигьясям. Необходимо вопрошать. Татва. Абсолютная истина. Джигьясуна. Изучающим. Атмана. Сущности. Анвая. Прямо. Вьятирикабхям. Косвенно. Яд. Чтобы не сият. Это могло быть сарватра, всегда и везде, сарвада, при любых обстоятельствах. Перевод стиха. Тот, кто ищет высшую абсолютную истину, личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск, вплоть до достижения своей цели, всегда и везде, при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами. Самый большой комментарий Шрилы Прабхупады. Больше 10 листов. Отдельная брошюра может быть выпущена. Очень важный стих. Немного почитаем комментарий Шрилы Прабхупады. Как было объяснено в предыдущем стихе, проникновение в тайну бхакти-йоги является итогом всех поисков, высшей целью всех ищущих. Есть много путей, которыми люди идут к самосознанию. Карма-йога, гьяна-йога, Дхьяна-йога, Раджа-йога, Бхакти-йога и так далее. И долг каждого обладающего развитым сознанием живого существа заключается в том, чтобы познать себя. Перед человеком с развитым сознанием, какой бы деятельностью – общественной, политической, экономической, просветительской, духовной или религиозной – он не занимался. В любых отраслях и на любых поприщах неизбежно встают вопросы о природе души, тайнах Вселенной и проблемах жизни. Но данный стих указывает на конечную цель всех этих поисков. Философия Веданта-сутры начинается с вопроса о природе жизни и ее смысле. А Бхагаватам отвечает на все подобные вопросы, вплоть до самого главного. В чем заключается суть и цель всех наших вопросов и поисков? Господь Брахма хотел получить от личности Бога совершенное знание. И 4 стиха, начиная со слов «Ахам Эва» и кончая этим стихом «Этават Эва», является ответом Господа на вопросы Брахмы. Такова конечная цель всех путей самосознания. Сбитые с толку отблеском света, мерцающим во тьме, люди не ведают того, что высшей целью жизни является Вишну, Верховная Личность Бога. Из-за этого все они, увлекаемые своими необузданными чувствами, попадают в темнейшие области материального творения. Весь материальный мир возникает из стремления к чувственным наслаждениям, в основе которых лежит сексуальное желание. Вследствие этого, несмотря на весь прогресс познания мира, конечной целью любой деятельности живых существ остается чувственное наслаждение. Однако данный стих указывает на истинную цель жизни, которую должен осознать каждый, задавая вопросы духовному учителю, следующему в науке бхакти-йоге, то есть живому олицетворению Бхагаватам. Люди идут к истине разными путями, ища в писаниях ответы на свои вопросы, но каждому из них, независимо от избранного пути самосознания, Шримад Бхагаватам отвечает, Высшей цели жизни невозможно достичь без большого труда и упорства. Тот, кто искренне хочет найти истину, должен обращаться с вопросами к духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, которая начинается с Брахмаджи. В этом заключается смысл наставления, содержащегося в данном стихе. Поскольку эту тайну открыл Брахмаджи, сам Верховный Господь, Личность Бога, все вопросы, касающиеся таинств самосознания, следует задавать такому духовному учителю, который является непосредственным представителем Господа, признанным авторитетом в данной цепи ученической преемственности. Истинный духовный учитель способен дать исчерпывающий ответ на все вопросы своего ученика, подтверждая свои слова прямыми и косвенными доказательствами из благословенных писаний. Хотя каждый из нас вправе сам попытаться найти ответ на свои вопросы в священных писаниях, тем не менее, никто не может обойтись без руководства истинного духовного учителя, на что указывает данный стих. Истинный духовный учитель — это представитель Господа, облеченный Его доверием. И наставление духовного учителя нужно принимать так же, как Брахмаджи принял наставление Верховной Личности Бога Господа Кришны. Истинный духовный учитель, принадлежащий к авторитетной цепи ученической преемственности, никогда не станет утверждать, что он сам Господь. Хотя на самом деле такой духовный учитель даже выше Господа в том смысле, что благодаря своему духовному опыту он может дать Господа другим. Чтобы найти Господа, недостаточно иметь хорошее образование или обладать блестящим умом. Для этого необходим истинный духовный учитель, являющийся прозрачной средой, через которую искренний ученик может увидеть Господа. Остановимся здесь. Этава тева джигьясям татва джигьясам атмана анвая вяти рекабьям ядся царватра сарвада. Тот, кто ищет высшую абсолютную истину, Личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск вплоть до достижения своей цели, всегда и везде при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами. Песня 2, глава 9, текст 36, Крита Шакуни Йога с вами. И снова утверждается, что высшая цель, высшая истина — это Личность Бога. Верховная Личность Бога. Бхагаван. Здесь описывается он как татва. Татва как абсолютная истина, сущность всего, суть, эссенция. И человек, он ищет эту истину. Какой бы деятельностью он ни занимался, материальной деятельностью или духовной деятельностью, он будет задумываться о смысле жизни. Это то, с чего Прабхупада начинает комментарий. Неизбежно у него будут вопросы о природе души и живого существа, о смысле жизни. Неизбежно возникнут вопросы у человека, который занимается какой-то деятельностью. Есть различные пути. Прабхупада описывает эти пути как йоги. Йога. Йога означает, что человек связывает свое сознание с высшим сознанием. Йога — это путь, это связь. Путь не может начаться, если нет связи. Сначала человек должен получить эту связь. Затем он начинает путь. Эта связь может выражаться в гьяне или в карма-йоге. В карма-йоге он получает связь, как морально-этические нормы, как действовать, чтобы не оскверниться в этом мире жадностью, завистью, властью, славой. Карма-йога, он посвящает свою деятельность. Это связывает его с Богом. В этом смысл. Кажется при этом, материалистам кажется при этом, что человек просто что-то отдает кому-то. Часть плодов труда он просто отдает безвозвратно. И когда смысл абсолютной истины утрачивается, знание, эта связь утрачивается, то это выглядит странно и глупо. Почему он должен отдавать то, что я сам заработал? Итак, йога-связь, карма-йога. Карму можно совершать, благочестивую деятельность, карма-йогу, лишь в том случае, если существует связь с Богом. Когда человек обладает верой в Бога. Вера и знание почти синонимы. Тот, кто верит, уже что-то знает. Знание приходит, поскольку знание — Это естественное положение души. Если человек занимает просто правильное положение, знание приходит изнутри сердца. Он узнает это из священных писаний, но он это чувствует изнутри. Он просто узнает то, что есть внутри. Священные писания, они как зеркало, они отражают состояние человека. И когда он действует в рамках карма-йоги, он действует ради удовлетворения Верховного. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, все нужно предлагать как жертву. Ягьярта, кармано, нитра, вакаям, карма, бандана. Любая деятельность должна совершаться как жертвоприношение Вишну. Так ты сможешь выпутаться из рабства этой деятельности. Говорится, что человек, который выполняет активную деятельность и привязывается к ней, он не достигает Всевышнего. Он получает только плоды своего труда, но не достигает высшей цели. И пока существует йога, связь, отдавая и посвящая эти плоды, человек получает в обмен знания. Знание, его связь укрепляется. Получает веру и убеждение. Его деятельность становится научной, осознанной. Получает осознание. Когда он достаточно приобретает этого знания, он переходит на уровень гьяны, философского поиска. То есть такой человек обретает способность мыслить философски. Мыслить философски здесь требуется отречение. Почему большинство людей не имеют философского склада ума? Из-за привязанности. Мы привязаны к деятельности, к плодам. Поэтому они утратили способность мыслить философски. Большинство людей, они не философы. Они не могут даже мыслить такими категориями. Часто они не понимают. Даже среди молодых людей, студентов, когда мы объясняем аспекты времени, многие задают вопрос, я очень удивлялся. Почему вы говорите, что будущее впереди, а прошлое позади? Им нужно время, чтобы понять вот эти факторы, как расположено время в нашем восприятии, философски. Многие моменты они вообще не улавливают логики. Мы говорим, дихина, сминья, тха, дихе, камарам, яванам, джара. Точно так же, как живое существо меняет тело, но не меняется само при этом. Меняет возраст тела. Точно так же после смерти тела он получает новое тело. Очень логично и философски, но очень трудно понять человеку, у которого нет философского склада ума, где логика, они говорят. Здесь просто вера, это не наука. Они не могут уловить. Почему? Поскольку они привязаны к плодам своей деятельности. Они жаждут плодов деятельности. Иногда мы спрашиваем студентов, какие три вещи вам необходимо и всем, и вы будете полностью удовлетворены. Мы имеем философский разговор с ними и задаем этот вопрос в философском духе. Они говорят, стипендия. Стипендия первое, что нам необходимо. При этом они улыбаются, не понимают, что это не ответ. И так или иначе, философски мыслить есть очень-очень мало людей, которые способны мыслить философскими категориями вечности, знания, блаженства, абсолютная истина, татва, атма, сущность. Очень трудно. Они не понимают значения этих всех терминов. И чтобы обладать этой способностью гьяны, размышления, человек должен пройти путь карма-йоги, как правило. Посвящать плоды труда долгое-долгое время. Лучше всего это делать для личности Бога. Непосредственно жертвовать тому, кто развивает, распространяет сознание Кришны, проповедует сознание Кришны, строит храмы для Кришны. Тот, кто посвятил свою жизнь Кришне. И такой человек обретает знания, уверенность. Почему? Поскольку он получает в обмен трансцендентный опыт, который человек не может получить другим способом. Только как преданностью, исключительной преданностью. Но когда человек получает гьяну, способность мыслить, у него может возникнуть представление, чувство, что теперь он связан с абсолютной истиной. Просто получив способность мыслить. Так же, как один человек получает способность работать, умение. Тяжело трудиться, зарабатывать. Гьяни получает способность мыслить. Это больше привилегия. И он может думать, теперь я могу полагаться на свой ум, на свою логику, на свои знания. Когда такой гьяни гордится, то это не становится уже гьяна-йогой. Это уже не становится йогой. Поэтому Кришна говорит Арджуне, при всех обстоятельствах будь йогом. Он говорит, по сути, то же самое, что написано в этом стихе. При всех обстоятельствах, прямыми или косвенными методами, человек должен идти к цели, оставаться йогом, оставаться связанным с Кришной. Итак, гьяна или материальное богатство Человеку может показаться, что теперь эта связь не так важна для него. У него много денег. Он заработал себе деньги. Или у него большие научные познания. Он достаточно защищен в этом мире. Бог уходит в сторону. Но нет, говорится, гьяна должна быть йогой. Для знания необходимы для того, чтобы развивать эту связь. Гьяни он лучший из всех категорий. Кришна говорит, из всех четырех категорий, которые поклоняются мне и обращаются, гьяни чище и лучше, поскольку в нем уже есть элементы бхакти. Его интерес — поиск абсолютной истины. Его интересует непосредственно абсолютная истина. Тогда как другие категории людей интересуются собственными желаниями больше. Поэтому Кришна говорит, гьяни лучший из них. Итак, у гьяни есть все шансы развить бхакти, развивать бхакти. Но прежде чем он разовьет бхакти, он должен научиться управлять чувствами и умом, остановить свои мыслительные процессы, остановить умственные спекуляции. Это очень трудно. Это невозможно практически сделать без мистических сил. Поэтому, как правило, гьяна-йога переходит в аштанга-йогу. Он заходит в тупик своих мыслительных процессов. Но он знает, что нужно идти дальше. Этот путь больше неприемлем. Он исчерпал все свои философские спекуляции. И такие люди часто говорят, что я много лет посвятил изучению Писаний. Есть такие группы движения, которые изучают также очень похожую философию, но при этом не говорят, что я не ощущаю никакого прогресса. Я чувствую, что много лет стою на одном месте. Это были разные варианты одного и того же. И мой путь на самом деле не продолжался. Это гьяна. Это сухие умственные спекуляции. Без цепи преемственности человек не получает бхакти. Но он не сразу сможет различить бхакти от чего-то другого. Сначала он будет думать, есть успешная кармическая деятельность, успех, прогресс в моем духовной жизни. Есть понимание философии, о, еще один шаг я сделал. Но это не имеет никакого отношения к бхакти. Это косвенные методы. Бхакти — это чистый прямой путь, но здесь говорится, что нужно действовать и так, как человек может, косвенным, либо прямым методом. Прямой метод бхакти-йоги называется Нивритимарг, и косвенный метод — Правритимарг. Правритимарг косвенный, потому что человек, он имеет желание удовлетворения чувств, он не может себя полностью посвятить служению Кришне, поэтому даются косвенные методы — карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, это может быть грихастха-ашрам. Это может быть такие уклады, где человек может удовлетворять чувства, одновременно прогрессировать. Но здесь говорится, что он должен оставаться связанным, должен оставаться йогом, в этом суть. Господь Чайтанья говорил, что есть три категории, как было при его жизни, три категории преданных. Он имел с ними дело и отношения. Это были проповедники, полностью посвящая свою жизнь проповеди сознанию Кришны. Была другая категория, которые жили в храмах и служили божествам, занимались служением. И были люди, которые жили в мирской жизни, честно трудились для поддержания семьи. И Господь Чайтанья принимал их на равном уровне, в том случае, если у каждого из них в центре был Кришна. Он одинаково относился к саньяси и домохозяевам. Если в их центре был Кришна. Но если, даже если какие-то саньяси отклонялись от истины, Господь Чайтанья был очень-очень суров по отношению к ним. Один человек, один саньяси, он написал комментарий на Шримад Бхагаватам. Он решил написать новый комментарий, отвергнув комментарий Шридхара Свами, его первый комментарий. И Господь Чайтанья сказал, тот, кто отвергает Свами, проститутка, он отверг его комментарий. И даже не читал, даже не заглядывал туда. Итак, в центре всего должен быть Кришна, но непосредственно Кришну трудно поместить в свое сердце, потому что он уже там. Он уже там. И трудно заставить ее действовать так, как я хочу. Могу ли я сказать, Кришна, прими меня как чистого преданного сейчас? Может быть, он не согласен с этим. Здесь говорит Прабхупада, что чистые преданные, они более милостивы и даже более на высоком уровне находятся, в том смысле, что они могут давать Господа, кому захотят. Сам Господь может и не прийти к человеку. Но если этого захочет чистый преданный, Кришна соглашается. Поэтому цель преемственности — это и есть йога. В нашем случае, что бы мы ни делали, о чем бы мы ни думали, какие бы действия ни совершали, мы должны действовать по наставлениям духовных учителей цепи преемственности. Не выходить за границы этой преемственности, парампары, сампрадаи. Это и есть йога, это и есть наша связь. В другом случае, Мы утратим йогу, мы можем привести гьяну или карму, или даже мистические силы. Но можем не достичь Кришны. Итак, правритти марг, невритти марг. Невритти марг – прямой путь, и правритти – это косвенные методы. И какой бы деятельностью человек ни занимался, если он действует правильно, он может мыслить философски и размышлять, каков же смысл жизни, какова моя сущность, как устроен этот мир. Он всегда постигает, он всегда учится, он всегда приобретает знания. Карма дает знания, карма-йога. Гьяна, он использует это знание для того, чтобы прийти к познанию Абсолюта, признать его существование реально. Для материалистов реально — это материальное существование. А браман где-то далеко. Для гьяни все становится наоборот. Материальная природа иллюзорна и бессмысленна. И истинная реальность — браман. Как они говорят. Браман сатья, да? Джагат митхья. Это персоналисты говорят. Гьяни, они приходят к этому выводу. Интересно то, что когда человек медитирует, погружен в сознание Кришны, Личность Бога, материальная природа со всеми ее явлениями и деятельностью теряет смысл, обесценивается. Он видит, что она иллюзорна и она бессмысленна. Почему? Поскольку это просто цепь перерождений, ничто иное. Тут не на что опереться, даже на какое-то короткое время. Всего лишь несколько десятков лет. Человек меняет тело. На планетах полубогов. Здесь проходит полгода, там 12 часов. Это означает за наш год. Там проходят сутки. Сколько живет человек по исчислению полубогов? Несколько месяцев. Все. Несколько месяцев он меняет тело. И полубоги это видят. Очень быстро это происходит. Они называют мир смертных, этот мир. То, что написано в ведах, мритти лока. Они об этом забывают, что они также смертные. Они забывают об этом, потому что пьют амриту, и страх смерти не касается их. И амрита гарантирует, что они доживут свой век до конца. У них нет страха такого перед смертью, как у людей. Они часто забывают об этом. Поэтому для полубогов смерть, их уход, также наступает внезапно. Когда благочестивая карма кончается внезапно, они чувствуют, что они больше не могут удерживаться на этом уровне. Запас благочестия исчерпан. И они с ужасом наблюдают эту картину. И покидают этот уровень. При этом, когда они видят жизнь людей, они думают, мир смертных. Все очень временно. Они видят этот уровень другими глазами совершенно. И они видят, как человек находится в иллюзии в майе, а не в сатвагуне, они видят свыше. Как человек, делая в этот короткий промежуток времени какую-то деятельность, привязывается к ней как вечно, к деньгам, например. Хотя ему уже несколько месяцев, с их точки зрения. Он привязывается к деньгам, он занимает какое-то небольшое положение в том обществе смертных и думает, что достиг какого-то могущества. И умирает счастливый при этом, при мыслях об этом. Чтобы снова родиться в этом мире смертных. Они видят всю глупость такого положения, всю безысходность. Но тот, кто развил трансцендентное сознание, он не привлекается даже жизнью райских планет полубогов. Это прямой путь. Невритти. Невритти дает непосредственный вкус абсолютной истины сразу. Человек, получая вкус, развивает дух отречения. Очень быстро может продвигаться. При этом он должен быть внимательным. Если он выбирает невритти марг, он должен быть внимательным, чтобы не сохранять материальные желания в сердце, которые могут прорасти в любой момент, если им дать повод и пищу. Поэтому, как правило, невритти марг предназначен для уже очищенных душ. Иначе он опасен. Человек может легко впасть с этого пути. Но Прабхупада говорил, прямой путь не для всех. Поэтому косвенный также годится. Можно заниматься экономической деятельностью, социальной деятельностью, даже политической деятельностью, семейной жизнью, воспитанием детей, всеми возможными вещами полезными. Это будет правритти марг. Но необходимо научиться Кришну поставить в центр своего существования. Научиться делать это для Кришны. Здесь подают элементы карма-йоги, мы можем что-то жертвовать. Элементы гьяна-йоги, можем обсуждать философские темы прямо в кругу своей семьи и встречаться с преданными. Элементы аштанга-йоги, мы также должны продолжать контролировать чувства. Но суть в том, что если не будет элементов бхакти-йоги, мы не сможем идти правритти марг долго. Правритти марг также опасен. 50-50, говорится, 50 на 50. Либо человек предаться Кришне, либо уйдет в майю. Прабхупада так говорил, есть свои опасности. Правритти марг и невритти марг Это серьезный пути. Ничего дешево не достается. Абсолютная истина не постигается дешево. Тяжело, трудиться придется. Здесь Прабхупада говорит об этом. И здесь говорится, во что бы то ни стало, человек должен стремиться. Особенно, когда мы идем про Рити Марк, идут годы. Меняется тело и сознание, и ум, психология. Меняются представления. Иногда Кришна кажется очень-очень далеким. Когда мы посвятили уже 15-20 лет своей жизни в сознании Кришны, можем оценить, что не так уж многого я достиг. И сколько мне еще отмерено, я не знаю. Но чистое предослужение так далеко от меня. И тут не нужно впадать в отчаяние. Чем больше человек чувствует эту дистанцию между собой и Богом, тем сильнее может стать его преданность. Бхакти-йога не зависит ни от чего. Бхакти-йога, она в любой момент может проявить себя. В любой момент это путь любви. Это просто любовь. Если человек любит, расстояние, время не властно над его сознанием. Он помнит свой объект любви всю жизнь, независимо, рядом он или нет. Даже не нужно, чтобы он был непосредственно рядом. Кришна может и не явиться перед нами вот так, как видели его Рамананда Рай или Арджуна. Но если это объект любви, можем думать о нем. Время и пространство не властны над этим. Бхакти-йога выходит за рамки всех других путей. Она рекомендована здесь. И обычно ее понимают как Ниврити Марк. Но на самом деле Бхакти-йога не является ни Ниврити, ни Правритти. Она трансцендентна. Она не имеет никакого отношения ни к прямым, ни к косвенным путям. Это естественное состояние живого существа. Путь к ней – Правритти и Ниврити. Но сама она ни то, ни другое. Поэтому мы не должны зависеть от внешних только обстоятельств. Брамачари, грихастха, саньяса, ванапрастха, браман, кшатри, вайшья, шудра – это внешние обстоятельства. При всех обстоятельствах это внешние категории. Истина заключается в том, что человек – это духовное живое существо, вечное по своей природе, вечно связанное с Богом. Эта связь есть и сейчас. Я должен просто найти ее. Найти ее в собственном сердце. Гьяна, карма – лишь вспомогательные элементы. Мы должны слишком опираться на них. Например, у каждого здесь сидящего преданного гьяны более чем достаточно. У каждого из нас уровень выше, чем у Сократа, Прабхупада говорил. У неинициированного бхакты уровень выше, чем у Сократа. Что же говорить о тех, кто посвящены? Каким знанием они обладают? То есть гьяны у нас очень много. Но теперь необходимо научиться применять то, что мы знаем, для удовлетворения Кришны. Пока это не будет употреблено для удовлетворения Гуру Кришны, для цепи преемственности, это не будет йогой. Гьяна должна стать йогой. Йога означает связь с Богом. Это означает, что ей должны быть элементы бхакти. Если это не чистая бхакти, то должны быть элементы бхакти. Поэтому в другом месте Прабхупада объясняет, что все есть только бхакти-йога. Если вообще говорить о йоге, о связи, то существует только бхакти-йога. Только бхакти связывает нас с Богом. Все остальные процессы — это просто бхакти в другом состоянии. Карма-йога — это бхакти-йога. Если у человека просто есть какие-то материальные желания, выгоды, это становится карма-йогой. Бхакти-йога становится карма-йогой. А если у него есть желание умственных рассуждений и спекуляций, то бхакти-йога становится гьяна-йогой. А если он привязан к мистическим совершенствам, то бхакти-йога становится аштанга-йогой. И если нет никаких желаний, то остается просто бхакти-йога. Итак, при всех обстоятельствах есть только бхакти-йога. И других путей связи не существует. Карма-йога означает, что человек добровольно дает плоды своего труда, посвящает. Он знает, что все плоды труда принадлежат Богу. Он не претендует ни на что. Это элемент бхакти. Это элемент бхакти. Если человек не имеет этого элемента, он не может совершать йогу. Это просто карма. Карма, где он сам отвечает за свои поступки, за греховные или праведные, несет ответственность и не может выбраться из цикла рождения и смерти. Он постоянно рождается и умирает. Он постоянно рискует деградировать в низшие формы жизни и стремится на какие-то райские планеты. Таким образом, он полностью находится в иллюзии, поскольку не может получить вечную платформу в этом мире. Его ничто не связывает с Богом таким образом. Это просто карма. Карми мы называем таких людей. Карми — это уровень очень низкий, где ими руководят только желание чувственного удовлетворения, вожделения. Поэтому элемент бхакти означает «бескорыстно отдай». Это правило предписания. Научись делать бескорыстно что-то. Это элемент бхакти. И чем чище становится этот элемент бескорыстия, тем чище преданное служение. В этом секрет. Что бы человек ни делал, он должен учиться делать для Бога. Карма-йога. Карма-йога фактически отличается от бхакти-йоги Прабхупады. Карма-йога – деятельность сознания Кришны. Есть такая глава Бхагавад-гиты. И Прабхупада объясняет, что нет различия между карма-йогой и бхакти-йогой. Потому что в бхакти-йоге все элементы присутствуют. Есть знания, есть искусство деятельности, есть отречение, есть мистические совершенства. Все уже есть в бхакти-йоге. Какой же смысл культивировать отдельно эти процессы? Если в бхакти есть все уже. Бхакти как мать. Гьяна, варагья, знание, отречение – это ее дети. Если кто-то совершает бхакти, удовлетворяет Верховного, как же он может остаться в невежестве, Прабхупада говорит? Как же он может быть недобродетельным и неблагочестивым? Это него не может быть. Как один ученик спросил Прабхупаду: «Прабхупада, а что если негодяй обратится к Богу? Что будет?» Прабхупад сказал: «Если он обращается к Богу, его уже нельзя считать негодяем, в другом смысле слова. Негодяй не обращается к Богу. Он греховный человек, но вы уже не можете считать его негодяем. Это же благородная душа». Кришна говорит: «Они обращаются ко мне иногда за деньгами, а иногда за здоровьем, иногда за любопытство. Но иногда они ищут абсолютную истину, и все они благородные души». То есть все категории людей, преданных, которые обращаются к Богу, так или иначе, благородные души. Но не все эти благородные души имеют знания. Поэтому Кришна говорит: «Я не лучший». Он имеет знания. У него есть элементы бхакти, то есть он может увидеть шире жизнь. Он может увидеть вещи, какие есть на самом деле. И у него есть все шансы познать Бога. Потому что без познания Бога не может быть речи о любви. Нужно знать, кого мы любим. Почему мы любим Его? Кстати, почему мы любим Кришну? Потому что Он исполняет наши желания? Или потому что Он самый могущественный? Или потому что Он творец и судья? Какова причина любви? Или просто потому что Он матхурия? Сладостный, обладает качествами. Сначала любовь к Кришне корыстна. Она проявляется именно так: Кришна великий, надо поклоняться Ему. Кришна добрый, нужно уважать Его. Кришна исполняет все наши желания, нужно поклоняться Ему. Есть какие-то мотивы, почему человек это делает? Вот потому он отец, он друг, он помогает мне. Он мой доброжелатель. Он получает знание, как это Бог становится моим доброжелателем. И в ответ что-то делает для него. Но на высшем уровне эти мотивы неприемлемы. Почему друзья Кришны, гопи Кришны, любят Его? Они думают, что Он творец и судья? Ни в коем случае. В голову никогда такое не приходит. А как же они видят Его? Они просто как все привлекающего, прекрасного, удивительного. Как же можно не любить Его? Все любят Его. Птицы, звери, деревья, воздух, вода. Все любят Кришну. И если непосредственно человек обладает этой любовью, он понимает, а как можно не любить Кришну? Какие могут быть мотивы, причины для этого? Разве должны быть какие-то причины? Он сам и есть причина этой любви. Он сам причина всех причин. И если кто-то любит Кришну именно по причине того, что Кришна — объект любви, Кришна — сладостный, Кришна обладает качествами, Кришна удивительный, Кришна неповторимый, Кришна всепривлекающий — это элемент бхакти, независимый от материальных обстоятельств. Итак, эти поиски, они приходят к тому, что человек приходит к пониманию Кришны. И здесь Прабхупада в начале комментария особенно выделяет цель ученической преемственности. Невозможно без большого труда и упорства, говорится, достичь цели. Цель очень высока. Нам необходима помощь и поддержка. Необходима связь. То есть та связь, которую осуществляет духовный учитель. Он связывает ученика непосредственно с духовной личностью Бога. В сердце эта связь проявляется. Эта связь проявляется в сознании. Какая-то непостижимая тонкая энергия начинает управлять нашим сознанием в благости. Хотя это не наша природа. У нас просыпается благость, добродетель, желание совершать чистую бхакти, стремление к этому. Это стремление заполняет и преодолевает все желания преданного, подавляет их и становится смыслом жизни преданного. Через очень короткое время. Это парампара. Если мы чувствуем такие симптомы, нужно знать, вот это парампара. Вот это милость Кришны, протекающая через парампару. В том случае, если человек действительно употребляет свои органы чувств служения Богу, он получает эту связь с парампарой, и духовная энергия очищает ее, проходя через него. Важно, чтобы эта энергия протекала через него. Необходима деятельность сознания Кришны. Карма-йога – деятельность сознания Кришны. Необходимо занять ум – это гьяна-йога, но о Кришне. Необходимо употребить все свои способности, тонкие группы в служении. Это почти как аштанга-йога, контроль чувств. Все элементы присутствуют. И человек чувствует, что его цель жизни, она приближается в том смысле, что заполняет все его желания существования, все его чувства, его ум, его тело. И как говорят гопи Вриндавана и пастухи Вриндавана, что мы хотели бы забыть Кришну, но мы не можем забыть Кришну. То же самое происходит в цепи преемственности. Постепенно мы можем сказать, что мы уже не хотим помнить Кришну. Почему? Поскольку разлука очень тяжелая. Когда мы о нем думаем, разлука очень тяжела становится. Мы хотим забыть на это время, но это невозможно. Нельзя забыть Кришну. Кришна сам о себе напоминает. И куда человек не посмотрит, он видит Кришну. Как же можно забыть? Гопи иногда собираются, потому что им трудно терпеть разлуку, и они начинают рассуждать. Почему мы так думаем о Кришне? Зачем вообще о нем думать? Кришна жестокий. Он обманщик, он коварный. Посмотрите на его качество. Знаете, что он сделал с Бали Махарадж? Он обманул его. Бали Махарадж был так милостив, мне говорят, что позволил ему шагать, где он захочет, выбрать любое желание. Но он оказался так хитер и коварен, что обманул его. Он отобрал у него всю вселенную обманом, а его еще в ад столкнул. Посмотрите, что Кришна делает. А с нами что он сделал? Он тут танцевал целую ночь Брамы. Он знал, что мы к нему привяжемся. У нас нет никого, никакого другого объекта любви, кроме него. Он прекрасно понимал это. И тем не менее он бросил нас. Теперь живет в Двараке, там у него 16 108 цариц. Ему хорошо. Но у нас проблемы. Другая гопи говорила, нам лучше вообще не думать о Кришне. Вы знаете, какой он на самом деле? Вы еще не знаете, какой он на самом деле. Он обманывал еще и раньше. Как он убил Варина, когда он был Рамачандрой, он убил его из-за кустов, как охотник. Куда мы раньше смотрели вообще? Кто такой Кришна, посмотрите. И они так рассуждают целыми днями иногда. Они говорят о Кришне. Они говорят в гневе о нем. Они всегда связаны с Кришной. Радхарани тоже иногда, она громко говорит, она шмеля путает с посланником Кришны. И говорит, не прикасайся ко мне. Ты такой же черный и такой же хитрый. И такой же непостоянный. Ты перелетаешь с цветка на цветков. Вот Кришна точно такой же. Ты у него научился этому. Не касайся меня. И скажи, передай ему, что я хочу забыть его. И шмель улетает. Радхарани в ужасе. Погодите, а если он передаст это все Кришне? И он действительно никогда не приедет сюда. Но шмель возвращается, и Радхарани вздыхает, говорит, нет, нет, погоди. Ты все-таки скажи ему, спроси, собирается ли он вернуться в Вриндавану. Расскажи про нас, помнит ли он нас. И таким образом, это бхакти-йога. Она не может разорваться, бхакти-йога – вечный процесс. Карма-йога – временно, гьяна-йога – временно, аштанга-йога – тоже временно, но бхакти выходит за пределы материальных определений, временности и пространства. В любом месте человек может понимать это. В любом месте при всех обстоятельствах можно совершать бхакти-йогу, потому что говорится «при всех обстоятельствах». Даже когда нет никаких условий, кажется. Бхакти-йога не зависит от этого. Факт, это подтверждается шастрами. Нам здесь трудно быть в сатва-гуне, в этом городе практически невозможно. Город больной. Я снова это вижу после долгого отсутствия, что Санкт-Петербург – просто больной город, где люди все практически имеют проблемы умственные. Все до единого. Сильнейшие проблемы переживают. Куда ни посмотрите, люди почти сумасшедшие. Санкт-Петербург – очень больной город. И можно сказать, да, как здесь можно совершать бхакти-йогу? Но вот именно здесь-то и нужно бхакти-йогу совершать. Карма-йогу здесь трудно совершать. Гьяна-йогу тоже трудно совершать. Наши умственные спекуляции, они пересекают все границы иногда. Гьяна-йога. Она порождает спекуляции, не очень хорошо. Карма-йога порождает жадность и оторванность от коллектива, тоже нехорошо. Аштанга-йога порождает демонические свойства в нас. Это почему? Потому что мы живем в условиях раджаса и тамаса. И все эти процессы порождают одни проблемы, косвенные процессы в Кали-югу. Они порождают сплошные проблемы. Варна-шамадхарма также порождает проблемы в нашем случае. Мы не можем установить... Сначала нужно установить принцип бхакти, принцип служения Богу. Тогда все обретает смысл. И карма, гьяна, и аштанга, и варна-шамадхарма. И так, цепь ученической преемственности – это главная линия. Нельзя ее заменить чем-то еще. Несмотря на простоту наставлений, наставления сходят с уровня Бхагавата-дхармы по цепи преемственности. Вне двойственности. Они вечные. Духовный учитель нужен именно для этого. Если я хочу советоваться о карма-йоге с духовным учителем, это не обязательно. Или о своих представлениях, не обязательно. Или о своих способностях, не обязательно. Это не Бхагавата-дхарма. Если я просто спрашиваю, жениться мне или не жениться, это не Бхагавата-дхарма. Если я спрашиваю, что мне лучше, на какую работу устроиться, или не работать, или жить важно, я тоже не могу это сказать. Но я могу это спросить. Но гуру может давать разные наставления, иногда их менять на этом уровне. Поскольку это уровень двойственности, уровень материальных советов. Это не цепь преемственности еще как таковая. Это просто гуру действует как тот, кто советует что-то по-человечески. Это не уровень парампары или бхагавад-дхармы. Я могу посоветоваться, поскольку у гуру больше опыта и мудрости, да. Но бхагавад-дхарма не имеет никакого отношения к конкретным обстоятельствам. Гуру может и не говорить о конкретных обстоятельствах. Он может просто читать бхагавад-гиту Шримад-бхагаватам. И этого достаточно, если ученик достаточно разумен. Вот здесь Шримад-бхагаватам, здесь все описывает. Можно не выходить за рамки бхагаватам, этого будет достаточно. Если ученик достаточно разумен, достаточно целеустремлен, чтобы применять эти принципы в жизни. Иногда человек применяет какие-то косвенные методы, такие как Стивен Кави, или что еще у нас есть? Соционика, или что еще? Астрология, аюрведа. Не то, что это плохо. Но иногда бывает так, что при этом он забывает о Кришне. А здесь говорится при всех обстоятельствах. Нельзя забывать о Кришне. Экономика, политика, наука, соционика, другие разнообразные вещи, которые, кажется, могут нам помочь, они не помогут нам без Кришны. Только Кришна может нам помочь. Только Кришна может дать разум, как вернуться к нему. Дадами будхи йогам там, я даю разум. Я на маму паяните, он вернется ко мне с помощью этого разума. Вот такой разум Кришна дает. Итак, необходимо научиться вести себя в связи с Кришной. Тогда преданные воспринимаются на одном уровне, какое положение они занимали. Проповедники они, или они живут в храме, служат, либо они домохозяева, честно работают для поддержания семьи. Один и тот же уровень — это не шутка, это правда. Это то, как Господь Читания относился равно к этим преданным категориям. Он их равно воспринимал. И таким образом человек должен очиститься до этого понимания. Не завидовать проповедникам и саньяси, не завидовать тем, кто живет в храме, не завидовать домохозяинам, которые живут сами по себе. А просто занять свое положение и служить Кришне. И в этом суть и смысл всего движения, всей нашей жизни, что каждый занимает свое положение и служит Кришне. Вот и все, что нужно. Какие бы то ни было обязанности, выполняй их для меня, и ты достигнешь совершенства, Кришна говорит. Какая это шудра, ты вайша, браман или кшатри? Кшатри, сражайся, пожалуйста. Браман, изучай Писание. Вайша, занимайся бизнесом. Шудра, работай, что ты делаешь? Все что-то умеют делать. Какое это имеет значение, если ты делаешь это для меня? Какое это имеет значение? Хануман носил гору, паучок, песчинку. Но какое это имело значение для Господа Рамачандры? Это факт. И этот факт нужно применить. Нужно занять свое положение, которое мне определено моей природой. Жить в храме, либо проповедовать полностью, либо быть домохозяином. Но в центре должен быть Кришна. Домохозяева не должны опускать руки. Мы самые падшие, на нас так смотрят. Рамачари не должны гордиться. Рамачари должны учиться очень усиленно и готовиться жизни серьезным образом. И проповедники тоже не должны гордиться. Они должны думать, что они независимые проповедники. Нет ни одного независимого существа в этом мире. Все они должны добровольно связаны с парампарой, с Верховной Личностью Бога, поддерживать в себе смирение, не перекрывать все эти хорошие вещи своим ложным эго. И таким образом воцарится мир и понимание между людьми, и сотрудничество, если просто Кришна будет в центре. И таким образом Кришна в центре, Он наполняет нас энтузиазмом, поскольку Он центр. Кришна всепривлекающий, Он дает радость, рама. Хара — это Его внутренняя энергия. Все наполняется блаженством радости. Человек становится удовлетворенным, он достигает осознания брахмана таким образом. Удовлетворение — признак осознания брахмана. Если он при всех обстоятельствах удовлетворенный, как он забудет Кришну? Но как только он проявляет неудовлетворение, означает, что он забыл Кришну, неудовлетворение — забвение Бога. Что Бог — это нектар, это радость. Итак, неудовлетворение, оно сопутствует тогда, когда есть привязанность к кармической деятельности, к умственным спекуляциям, тогда начнутся разногласия. Почему приходят разногласия? Поскольку это уровень гьяны, это не бхакти. Почему приходит отказ от сотрудничества? Потому что это просто карма, работа, и каждый свою выгоду имеет. И бхакти, она гармонизирует все это. Чем нравится, если мы это делаем для Кришны? Можем сотрудничать. И будут развиваться действительно отношения любви и доверия. То, что мы ожидаем получить, то, что Прабхупада ждал получить. То, что каждый иногда просто невозможно достичь, как можно доверять здесь и любить кого-то, если есть между нами деньги, какая-то деятельность, ответственность, а мы не умеем все это делать. Да, нужно научиться йоге для Кришны. Итак, бхакти-йога – это высшее состояние сознания. И духовный учитель, он является прозрачной средой. Прозрачная среда означает ни тени кармы, ни тени гьяны, ни тени мистических совершенств. Бхакти, чистая бхакти. Хари Кришна.
Значит ли, что преданный совершает бхакти-йогу, если он следует наставлению духовного учителя?
Если человек следует наставлениям духовного учителя, обязательно ли это бхакти-йога?
Да.
Он следует всем наставлениям духовного учителя? Имеется в виду?
Ну, я хотел разные варианты спросить, просто, например,
Это бхакти-йога, если он следует всем наставлениям духовного учителя. Если всем наставлениям духовного учителя ученик следует, это бхакти-йога. Если он выбирает где наставление что-то, это уже не чистая бхакти-йога. И смотря что он выбирает, это будет указывать на его привязанность. Если мы выбираем, нужно выбирать все. Это чистая бхакти-йога.
А может один и тот же человек заниматься, скажем, с примесью кармы одним видом деятельности, с примесью гьяны другим видом деятельности? Вот.
Один и тот же человек.
А. Или это все-таки в одном человеке преобладает что-то конкретное?
Как правило, преобладает. Но есть, конечно, переходные моменты из кармы в гьяну, такой есть уровень, где есть примеси того и другого.
Бхакти это не прямой путь, не метод, не косвенный, трансцендентный такой. И косвенный метод это карма, гьяна, а что является прямым с этим бхакти?
Прямой метод это не вритти марга. Это означает, что человек предается Кришне и больше нет никаких желаний.
Это
не вритти марга. Не вритти указывает на то, что нет желания у человека. Поэтому он достигает бхакти сразу же. Но вы не можете сказать, что в косвенных методах бхакти отсутствует. Бхакти присутствует везде. И в прямом косвенном пути. Все идут моим путем, Кришна говорит. Но куда же бхакти отнесется? Она трансцендентна.
Шрила Прабхупада говорит, цитирует о том, что прямой путь, он не для всех, поэтому космос тоже ведется. Но в конце комментария он говорит, но все же рекомендуется всем прямой путь. Вот как
это то, что мы упоминали в лекции, что Кришна должен быть в центре нашей деятельности, чем мы занимались. Означает, что мы играем Праврити Марга. Но для Кришны. И грань стирается между Праврити и Неврити в этом случае. Все больше и больше стирается. Господь Чайтанья Рамана принимал проповедников, живущих в храме и домохозяев в этом случае. Рамана принимал.
Имеется в виду в центре нашей страны, то есть вот такой вопрос, как практически, например, человек работает, на работе зарабатывает деньги или еще что-то делает. Что значит, что Кришна в центре?
В целом человек должен определить, для чего он живет. Брахмачари определяет для Кришны. Его так научили. И это легко, поскольку жизнь брахмачари, она очень проста. Он получает этот опыт жить для Кришны. Потом становится грехастой, как правило, и акценты смещаются. Он помнит Кришну, поскольку учился, но привязывается к дому, жене и детям. Начинает жить для них. Кришна становится косвенным для него. Понимаете, да? Акцент смещается. Это отклонение уже. Есть множество людей в Индии и уже здесь, которые поклоняются Богу. Алтарь могут там иметь. При этом они это делают для того, чтобы успешной была их жизнь материально. То есть они превращаются, акцент смещается, их деятельность трансформируется в материальную сторону. Всегда нужно напоминать себе и другим о Кришне. Главное всегда помнить и не забывать о нем. И если мы просто помним Кришну как центр своей жизни, как смысл своей жизни, это равно сильно не вритти марга.
На стихе говорится, всегда и везде, прямо и косвенно. И вы сказали вначале, что путь невозможен без связи. Ну, вот бхакти-йоги, он как бы сравнивается со стремительным бегом, с закрытыми глазами по неровной местности. И мне хотелось вот в этом случае, когда такой путь, как бы, где тут связь, что позволяет не упасть, так сказать, не споткнуться, и позволяет, так сказать, не обращать внимания на все эти неровности. Где какая-то связь, почему она такая, почему она выражается?
Бхакти-йога? Что это за связь? В чем выражается?
Да, да, да. То есть, что бхакти-йога именно позволяет не упасть и не обращать внимания на все эти неровности.
Расскажу одну историю в связи с этим. Я услышал ее от Гирираджа с вами, о нем самом. Он о себе рассказал историю однажды в Майяпуре на Шримад Бхагаватам. Эта история, сейчас услышите ее. Нехорошая история о нем, я бы сказал. Но он ее рассказал, и всем она очень понравилась, все его прославляли после этого. Он рассказал однажды, как это было в Джугу, по-моему. Из Лиламриты мы знаем, про Пада Лиламриты, что Пада там строил храмы. В Джугу, в Бомбее, на Курукшетре хотел строить. Это было время, когда ИСККОН не очень принимали высшие круги Индии. Относились скептически, даже думали, что это агент ЦРУ, что-то такое происходило. И вы помните, он купил землю, и хозяин обманул его. Он взял деньги, но документы не давал землю. И не хотел давать. Он просто обманул их. И вот Гирираж с вами был там. На том месте уже была земля, и божества уже стояли. Вокруг божеств строили храм. Ну так вы понимаете. Божества уже были установлены, уже служили. И началась битва с этим человеком. Мы знаем, что Прабхупада читал подобные симха-мантру, и человек умер через несколько дней. Так или иначе, проблема ушла. Но в то время этот человек, он сделал одну вещь. Прием заключался в том, что он хотел нанять одну женщину, проститутку, чтобы наслать ее на этого саньяси, который там руководил. Это был Гирираж с вами. Соблазнить его. И таким образом опорочить все движение Прабхупады в Индии это очень легко. Вот саньяси, смотрите, чем занимается. Для Индии это аргумент. Очень легко. Этим занимались Кази, помните, это их Харидас Такуру посылали. Это безлюбленный прием. И он сделал такую же вещь. Он подослал на проститутку. И Гирираж с вами рассказывает о себе. Я сижу и повторяю мантру джапу. И погружен в эти проблемы борьбы. Хотя я повторяю мантру, я плохо слушаю, потому что так много было трудностей в то время. И в то время я думал, где моя бхакти-йога? Где мое воспевание? Я погружен в так много во внешнюю деятельность. И вдруг какая-то женщина заходит. Странно одетая, хотя она индусского происхождения. Она садится прямо рядом с ним, соприкасается, смотрит на него, протягивает руки, что-то говорит. Я говорю, ничего не понимаю. Еще бы это было бы на Западе, это можно было понять, но в Индии я ничего не понял. И что самое интересное, говорит, я стал понимать, зачем она пришла постепенно. И у меня стали пробуждаться желания материальные. Он сказал там лекции. Но потом я подумал, у меня есть желание. Да, я вот такой человек. Но если я это сделаю, то все упадет на Прабхупаду. Нет, говорит, я не могу этого сделать. Говорит, я видел, что сам по себе я не прочь заниматься этим. Желания остались. Но ради Прабхупады я не сделал этого. Это бхакти. Что же позволило человеку не упасть? Любовь духовному учителю. Благодарный духовному учителю. Вот это чувство, которое мы имеем, духовному учителю, к преданным, если оно есть, мы никогда не оставим общество преданных. Никогда не оставим наставление Прабхупады. Прабхупада никогда не говорил, делайте вот так. Он мог сказать в другом случае, но вначале он никогда этого не говорил. Ученики спрашивали, Прабхупада, мы можем делать так? Да, делайте, если хотите. Вы хотите так делать. А обязательно брить головы? Нет, если не хотите, не обязательно. Но вам это понравится? Ну, да, мне это больше понравится. Ну, тогда мы побрели. Так все происходило. И первые ученики, они даже не кланялись, потому что Прабхупада не говорил, что им нужно кланяться. Они поклонялись естественному, спонтанно, из любви. И затем Прабхупада сказал, вот это правильно, что сделали. Таков этикет. Можете делать так. Это стало нормой. И ИСККОН развивался именно таким образом, не так, что Прабхупада приказывал, а они все выполняли. Нет, они сами говорили, Прабхупада, мы хотим сделать так, мы хотим книги на улице распространять. Сегодня мы на стоянке продали книги, вместо денег дали книги, и люди взяли. Нормально, Прабхупада говорит, да, теперь делайте так. Все так происходило. Это бхакти. Бхакти не означает, что есть управляющий, который просто командует, распределяет обязанности. Это карма. И человек согласится, чтобы он командовал, если есть выгода. А если нет выгоды, если он брамачари, он скажет, нет, мне нужно джаву повторять. Я не могу постоянно работать и работать, чтобы мне приказывали. Только мне нужно джаву повторять, нужно книги постоянно читать. То есть мы можем делать большие дела, да, но на основании бхакти должно быть. Иначе все разрушится. Иначе мы упадем просто. И вот эта сила, которая не позволяет нам падать, это просто любовь, благодарность, уважение к преданному духовному учителю, к наставлениям Кришны. На уровне чистой бхакти человек не может упасть. Невозможно для него. Я вам кое-что почитаю. Есть время у нас еще?
Сколько угодно еще.
Это Рупа Госвами, это пьеса. Не читали? Пьеса о Кришне, она очень большая, я не буду читать ее всю. Но иногда мы будем читать выдержки, как мы это будем. Я прочитаю выдержку из... А? Кто перевел? Это с английского кто-то переводил. В Екатеринбурге мне подарили. Они ставили спектакль для Дрёдина Свами, он был просто потрясен. Дети Гургула, я видел на видео этот спектакль, и это было удивительно. И он просил поставить всю эту постановку, она очень большая. Тут много действий, много актов. Но мы почитаем одну из них. Они все связаны, в принципе, но почитаем просто немножко одну из них. Называется «Обретение Лолиты». Действие первое. Здесь просто описывается чистая бхакти. Действие в поступках этой игры. Входит Удхава. То есть это пьеса, тут есть роль, я буду. Удхава говорит, хотя полубоги во главе с Индрой молятся Господу, Кришне, об избавлении от страха перед демонами, сам Господь построил крепость на море и страха перед ничтожным Джарасандхой. Хотя великий разум Кришны превосходит Вселенную, он все же советуется со мной. Кто может понять трансцендентные игры загадочного Господа Кришны? Голос с небес. Прибыл Нарада Муни, он направляется в зал собраний с Удхарма. Удхава, как замечательно, я пойду туда, поприветствовать его. О, великий Нарада уже здесь, Нарада. В мире есть много видов любви и преданности, чтобы ощутить все новые и новые волны в сердце Господа Кришны. Прославим же величие любви в сердцах Гопи. Даже Господь Кришна, владыка чувств каждого, не в силах постичь их переживаний. Увидев Удхаву, он радостно сказал, а, вот и славный Удхава. Твое тело украшено тилоками, шея великолепными бусами из туласи, плечи чакрами и другими знаками. Ты как неудержимый поток чистой преданности Господу. Удхава. Господин, я почтительно кланяюсь тебе. Нарда, благословив его. О, лучший советник, что это на тебе нет лица? Удхава. Это потому, что я оскорбил лотосные стопы Кришны. Нарда, но ведь ты пустыня для себя на оскорбление. Даже если тебя угораздит по воле рока, сделай что-то не так. Кришна вряд ли воспримет это всерьез. Удхава. Из-за моей промечивости Кришна отправился глубоко в лес, в полной опасности. А все потому, что я представил просьбу этому царьку Садраджиту от имени Кришны. Я попросил его отдать моему повелителю его лучезарную дочь Сатьябхаму и камень Сьямантаку. Нарада про себя. Лучше не придумаешь. Это так называемая опрометчивость исполнит желание Гопи. Удхава. Он согласился, но произошло несчастье. Нарада. Да. Хотя Садраджит не мог отказать в просьбе, он повел себя недостойно по отношению к Кришне. А ведь следуя совету великого преданного, можно обрести все добродетели. Я слышал, что из-за того, что Садраджиту было жалко камня, он обесчестил себя и погиб его брат Парсена. Удхава. В общем, я согрешил против Кришны. Теперь я так несчастлив. Молю, благослови меня и избавь от этого греха. Нарада. О, шмель, пьющий нектар преданного служения. Проступки даже обычных преданных приносят Господу наслаждение. Что уж говорить о тебе? Не переживай. Сегодня намечается грандиозный праздник, на котором ты увидишь удивительное развлечение Кришны в Вриндаване. Удхава. О, господин, тебе виднее. почему ты так дразнишь меня похвалой? Но Господь пронзен стрелами печали. Как же он может вернуться во вражу? Дело в том, что младшая сестра Чандравали, Радхарани, его голос сорвался, потому что Радхарани, она ушла из Вриндавана, покинула. Надо смеяться. А как же помочь зрячему, который, тем не менее, не видит ослепительного кольца на своем пальце и сокрушается о его мнимой потере? Она не просто жива, сейчас она украшает Двараку, Нарда говорит. Радхарани говорит. Украшает Двараку сейчас. Удхава, поднявшимся от радости волосками на теле, но как она попала туда, Нарда? Вивасван даровал бездетному Сутраджиту в ответ на его горячее поклонение и просьбу о нетленном богатстве и чудесном ребенке два сокровища. Драгоценный камень демона Шанкачуды и девочку Шриратху, которая отныне называется Атибхамой. Бог Солнца мягко сказал Сутраджиту: Нарада Муни. Нарада Муни велел в будущем выдать эту девочку замуж за самого возвышенного и прославленного юношу. Тогда ты прославишься по всему миру, поклоняйся камню Симантаки, и он будет ежедневно давать тебе 85 килограммов золота. Удхава. А откуда этот камень взялся у его звана? Нарада. Когда Радхарани вознеслась на солнце, она вручила Симантаку, правителю этой планеты, словно цветочный букет. То есть это ее камень. Это камень принадлежит Радхарани Симантака вначале. Удхава. Почему Радхарани попал на солнце? Нарада. Бог Солнца сказал реке Ямуне: «О, дочка, на закате твоя подруга Радха в прогулке с Кришной оставила тело. Немедленно приведи ее ко мне». Удхава. «А что ты знаешь о Вишакхи?» Нарада. «Желаю установить отношения с Господом Кришной, Ивасван отправил свою дочь Ямуну, младшую сестру Ямараджа, в Гокулу, где она получила имя Вишакха». Удхава. Самья, мать Ямараджа и жена Бога Солнца, должно быть, очень ласково отнеслась к Радхе, подруге своей дочери Вишакхи. Нарада, конечно. Именно Самья попросила своего отца, архитектора Вишвакарму, возвести новый Вриндаван в Двараке. Она сказала так: «Отец, ты лучший архитектор мира. Пожалуйста, построй в Двараке еще один Вриндаван с Ямуной и Говардханой. Тогда там продолжат течь потоки сладостных игр Радхи и Кришны». Она попросила его ради Радхи, ведь ей было так тяжело. Радха сокрушалась. «Злодейка судьба вырвала меня за пределы Враджи. Там я хоть как-то могла бы утешиться, в виде места игр с Кришной». Удхава. «Слава Кришне, что все обошлось. О, океан милости, Нарада, лекарственной травой своих слов, ты полностью избавил меня от боли и переживаний. Я так благодарен тебе. Но теперь Шри Радха совсем одна». Нарада. «Думаю, что о ней позаботится Нава Вринда, юная ученица Вишвакармы, искуснейшая садовница. У нее сады цветут круглый год, независимо от сезона. Нава Вринда живет в Двараке. Она все знает о Шримати Радхарани, от Самьи. Самья сказала Нава Вринде: Радха, лучшая гопи, сейчас живет в Двараке. О, юная богиня, отправляйся туда и служи ей, ведь это так благоприятно». Удхава. «Господин, как только я вспоминаю о юной гопи, меня захлестывают страдания». Нарада. «Не расстраивайся. Когда богиня Камадеви увидела юных девочек в разлуке с Кришной, она устроила так, чтобы демон Нарака похитил их. Сейчас они живут с Камадеви в долине горы Манигири». Удхава. «Господин, смотри, слуги несут во дворец крытый паланкин, а за ним, среди прочих, идет и мать Сутраджита». Нарада. «Идем за ними в зал собраний, подождем. Кришну уходит». Почитать еще? Действие второе. Входит Сатьябхама и Вритха, мать Сатраджита. Сатьябхама про себя: «Из всех девушек на земле я самая черствая, потому что в разлуке с Кришной я все еще жива. Стыд и позор моим сердцу и уму. Стыд моей жизненной силе». Обращаясь к матери Сатраджита: «Благородная леди, вы не знаете, зачем меня принесли сюда, во дворец». Вритха: «Внучка, так велел Девариши Нарада. Вот так милостив ко мне. Это по его совету правитель Солнца сделал Сатраджита твоим приемным отцом. А вот Рукмини, который будет заботиться о тебе». Входит Рукмини и Макхави. Рукмини: Подружка Мадхави, почему Кришна так долго разыскивает камень Семантаку? Он еще не вернулся? Мадхави, принцесса, должно быть какое-то срочное непредвиденное дело задержало его. Кстати, Пама про себя. Милосван сказал мне, дитя, пока Господь Кришна не повяжет Семантаку на твое запястье, твое былое имя Радха должно оставаться тайной. Рукмини. Ах, кто эта почтенная госпожа и юная богиня неземной красоты? Сатьябхама, глядя на Рукмини про себя. Эта царевна встречает такую сладость. Она будто одна из девочек Гакулы. Притха. О, царевна Рукмини, мой сын Садраджит передает Господу Кришне свою дочь Сатьябхаму, чтобы искупить свою вину в истории со Семантакой. Прошу любить и жаловать. Сатьябхама про себя. При чем тут Садраджит? Я здесь лишь по милости Бога Солнца. Рукмини. Досточтимая леди, это удача иметь такую прелестную подругу. Отправляйся домой, а я позабочусь о ней. Вритха уходит. Рукмини шепотом. Подружка Мадхави, как же поразительно Сатьябхама. Океанскими потоками своей красоты она затопит Господа Кришну. Эти потоки уже раскачивают меня из стороны в сторону. Хотя мне не занимать выдержки. На лице этой стройной девушки читается печаль разлуки с Кришной. Но даже печаль 100 раз усиливает ее очарование. Подходит ближе. Дорогая Сатьябхама, признаюсь, мое сердце тает при виде тебя. Сатьябхама. О, царевна, это большая честь для меня. И мое сердце тоже тает и притягивает к тебе. Рукмини. Скажи, сестра, что за грусть овладела тобой? Сатьябхама. Отец прислал меня сюда так неожиданно и растерянно. Рукмини, не переживай, я познакомлю тебя с нашим царем. Сатьябхама, прошу, не надо об этом. Мне будет хорошо там, где даже не упоминают мужские имена. В таком месте я осталась бы навсегда и хранила бы свое целомудрие. Рукмини, сдерживая радость. Мадхави, к счастью, она просит о том, что мы и хотели сделать. Переведи сюда мягкосердечную Нава Вринду. Мадхави про себя. Хорошая мысль. Царь никогда не войдет в новый Вриндаван. Так я сохраню все в тайне. Уходит. Сатьябхама про себя. Поразительно, что эта милая царевна, вылитая, моя сестричка Чандравари. Фуэт Мадхави и Нава Вринда. Рукмини. Нава Вринда, познакомься, это моя подруга Сатьябхама. Нава Вринда волнуется про себя. Эту одежду я однажды видела на Господе Кришне. Зачем царевна так торжественно представляет мне Радхарани? Сатьябхама про себя. Ах, неужели это Нава Вринда? Подходит ближе, со слезами про себя. Ах, эти желтые одежды, точно как у Кришны. Рукмини. Нава Вринда, что это Сатьябхама так волнуется при виде твоего сари? Спроси у нее. Нава Вринда. О, грациозная подружка, скажи, почему на твоем теле встали волоски, как ликующие кадамбы? И почему из глаз падают слезы, словно разорванное хрустальное ожерелье? Сатьябхама. Просто во мне пробудились сестринские чувства к тебе. Я так волнуюсь. Нава Вринда про себя. Да, царевне Рукмини не скрыть Радху от Кришны. Сияющий королевский камень Кауступха согласен остаться только на груди у высокого Господа. Рукмини берет Сатьябхаму за руку. Нава Вринда, я поручаю свою сестру твоим заботам. Отведи ее в мой любимый дворцовый сад с цветущими лианами в Асанти. Ей еще будет служить садовница Бакула. Сатьябхама, дорогая царевна, пожалуйста, вспоминай иногда несчастную Радху. Рукмини взволнована, что ты сказала? Сатьябхама, испугавшись своей неосторожности. Я говорю, вспоминай хотя бы иногда свою несчастную поклонницу. Радха также может означать поклонница. Нава Вринда при себя. Эта прелестная девушка отныне будет жить во дворце Кришны. Пройдет немного времени, и она окажется в его руках. Разве кто-нибудь рассказывает Шмелю о том, где растут благоуханные лотосы? Нава Вринда и Сатьябхама уводят голос из-за кулис. Сюда идет Господь Кришна, луна династии Вришни. Срочно украсьте дорогу, побрызгайте ее розовой водой. Пусть красавицы рассыплют цветами приближающуюся процессию. Мадхави Рукмини уходит переодеться для встречи с Кришной. Входит Кришна Махамангал. Кришна печально. Шримати Радхарани, блистающая кункума на моем теле, ароматная чампаковая гирлянда вокруг моей шеи, золотистая тушь на моих веках. Без нее не мила мне жизнь. Разлуки с ней невозможно, заснуть. Я просыпаюсь, долго размышляю о ней. Махамангал, глядя на камень Семантаку в руке Господа. Дорогой друг, ведь Семантака раньше украшала шею Радхарани. Как же он попал к Вивасвану? Кришна по совету Гаргамуни, Радха, ежедневно поклонялась его свану. Должно быть, она преподнесла его правителю солнца в одной из церемоний в храме. Мадхумагла, смотри, сегодня он сияет ярче обычного. Кришна, это не какая-то материальная вещь. Перед камень — личность. Он насыщен чувством сильного трансцендентного блаженства. Вешает его себе на грудь и со слезами продолжает. Сьямантака так удачлив. Мадхумагла, о, Кришна, говорят, что ты получил его от Джамбавана. Да, однажды я зашел к нему в пещеру, и он из страха за свою драгоценность стал сражаться со мной. Потом, поняв, кто я такой, сказал: «О Господь, ты, конечно же, помнишь, как мы строили мост через обширный океан и шли против Раваны. Как замечательно, что ты посетил своего старого товарища. Усадив меня на драгоценный трон, Джамбаван пошел за камнем, чтобы отдать его мне. Тут же подскочила старая няня Джамбавати. Джамбавати сказала: «Сынок, если ты заберешь Сьямантаку, то дочка Джамбавана от горя умрет. А если, видя это, он передумает отдавать камень, то нарушит свое обещание, и ваша дружба будет отравлена. Пойди ему навстречу, только ты поможешь ему выпутаться из этой дилеммы». Я спросил у нее: «Почтенная, я не понимаю, почему Джамбаван умрет от горя?» Няня ответила: «Когда Джамбаван принес этот солнцеподобный камень, его дочь была просто пленена им, а он до сих пор не может спокойно смотреть на него. То прижимает к груди, то нюхает, то со вздохом подносит к закрытым заплаканным глазам. Вся дрожит и обнимает его, как единственную дорогую подругу. Я не знаю, почему Сьямантака так нравится ей». Мадхумагла: «А ты спрашивал саму Джамбавати?» Кришна: «Да». Но вместо слов она вздернула брови, стала вздыхать, залилась слезами и прикрыла лицо краем сари. Мадхумагла: «А дальше?» Кришна: «Я вновь обратился к няне: „Матушка, а как она проводит время?» Няня ответила: „У моей красавицы есть прекрасные божества Радхики и Мадхавы. Она постоянно разговаривает с ними, прославляет сладость их взаимной любви и разыгрывает их встречи. При этом она часто плачет от счастья. Дорогой мой друг, так слушая няню, я был зачарован и сказал старухе: „Матушка, а как выглядят эти божества?“ Она ответила: „Эта пара самая очаровательная во всем мире. Юноша выглядит в точности, как ты. Глядя на тебя, я то и дело вспоминаю это божество. А девушка вообще... Вот уж не знаю, в каком святом месте она обитает живьем». Затем старушка пошла во дворец и сказала Джамбавати: «Дитя мое, это твое божество, темнолитый юноша, такой игривый. Он проявился живьем и сидит сейчас на троне. Так удивительно. Иди посмотри на него». Услышав это, Джамбавати затрепетала, отдала божество няне, а сама прибежала, спряталась за деревом и стала страстно поглядывать за мной. Затем она побледнела и, отбросив стыдливость, со слезами опрометью бросилась ко мне и пала в ноги. Кришна расчувствовался. Мадхумагла протягивает руку: «О, друг, дай мне свою руку». Кришна взволнован: «Тогда я понял, что эта девушка Джамбавати, Лалита, божество Радхарани, а Сьямантака — камень с короны Шанка Чуды. Я был потрясен до глубины души. Безутешная Джамбавати сокрушалась: „Когда же я буду вновь служить Радхарани, обмахивать ее лотосным листом, счастливо лежащую в твоих объятиях, в лесной беседке с закрытыми глазами и жасминовой гирляндой в волосах?“ Тогда я ей сказал: „О, Лалита, помню, как однажды, присутствующей матери Радхарани, я сказал тебе, как только я закрыл глаза и притворился спящим, Радхика тихонько подошла и стала целовать меня в губы, алые, как плод бимба. Радха смутилась. Я очаровательно вздернула брови в напускном недовольстве. Как же она была пленена в тот момент, пленительна в тот момент». Мадхумагла: «А как насчет Джамбавана?» Кришна: «Джамбаван, поняв, что происходит, подошел и радостно сказал мне: „Вивасван, друг Сугривы, очень благосклонен ко мне, поскольку я тоже друг Сугривы. Когда-то по его просьбе я пошел к горе и увидел, как с ее вершины по воздуху спускается эта девочка. Затем Джамбаван вручил мне Сьямантаку и Джамбавати в роскошном золотистом сари. О, Мадхумагла, пока я наслаждался с друзьями, огонь разлуки с Радхой еле тлел. Но теперь, когда я ощущаю безудержную любовь Лалиты к ней, это пламя вдруг вырвалось и взметнулось в небеса. О, друг, спаси меня. Пожалуйста, нарисуй мне на лбу кункумой огненное око. Сделай так, чтобы жемчужное ожерелье на моей груди напоминало змею, а камфорным порошком намажь до белизны все мое тело, кроме шеи. Тогда Купидон спутает меня с Шивой, которого он боится, и не будет пускать в меня стрелы». Мадхумагла: «О, Кришна, мне кажется, что это тебе не поможет». Кришна: «К сожалению, ты прав. Нет другого средства, кроме того, чтобы вновь узреть вриндаванские рощи. где проходили игры с моей возлюбленной. Отнеси все Матаку Садражиту, а я пойду во дворец. Все уходят. Понравилось? Будем читать иногда, хорошо? Большая книга толстая, смотрите. Показывали это, да? Да?
Сейчас приехал. Вот что-то мог. Ну, хорош. Вообще нет. Вообще нет. Хорошо. Сейчас его распределили на квартиру. Четырем мы пойдем сюда, он будет участвовать в хренами. И после хренами ориентировочно полседьмого он даст клавку. Он будет здесь до пятницы и будет утром и вечером давать классный. Вот, и может быть четверг еще хренам придем. Поэтому приходите, пожалуйста, приглашайте. 4 часа приходите, мы постараемся где-то 4 часа выйти отсюда. И хренам пойдет по Невскому проспекту, мы пройдем по Невскому проспекту. Потом подойдем к Директивному двору, там останемся, пойдем.
Hare Krishna, Śrīla Prabhupāda ki jai. Это качество знания, это описывается в 13 главе Бхагавад-гиты, 8-12 по 12 стих. Первое качество знания – это смирение. Откуда оно исходит, смирение? Почему мы хотим стать смиренными? Из знания. Сначала из гьяны. Но есть приобретенное знание. Это конституциональное положение мое, естественно, я маленький. Смирение. Я живу в царстве Бога. Это тоже его царство, это его мир. Тут есть его законы. Должен быть смиренным, послушным. Смирение автоматически. И знание происходит. Качество знания. Смирение от терпения. Я могу быть несмиренным. То есть меня могут возбуждать. Гнев, раздражение могу испытывать. Значит, смирения нет. Но есть терпение. Терпение помогает мне быть смиренным. Они взаимосвязаны. Терпение может быть механическим, и смирение тоже может быть механическим, внешним. Эти качества связаны, они исходят из души, все эти качества знания. Между ними есть различия, и в то же время нет различия. Ачиндьябхеда, пхедататва. Это можно понять как энергию бхакти, просто описанную в качествах разнообразных. Она очень разнообразна, бхакти, безгранично можно описывать. Но какое бы качество ни описывали, речь идет об одном и том же. Это все описание знания, трансцендентного знания. Смирение, или терпение, или отказ от насилия, или чистота, или принятие духовного учителя. Все эти 20 качеств, или преданность Кришне, все это там. Но Прабхупада говорит, с преданности Кришне они все исходят. То есть они в одном умещаются все это. Бхакти. Я не думаю, что преданные думают именно так, что это злые люди. Нет, они просто думают, что... В этом есть что-то, да. Но это может быть и на зло, кто его знает. Я не знаю ситуации.
Может быть, люди получают, допустим, мы все раньше слушали музыку, и мы не сделали это, но вот какой-то в каком-то вкусе, думали, что это счастье.
Иногда соседи делают на зло. Иногда такое бывает. Соседи иногда делают, потому что у них разные вкусы. Одному нравится такая музыка, симфония там слушает, а другой терпеть не может симфонию, он включает рок. Это несовместимо. Да, и он громче включает свою музыку, а тут громче свою музыку. И так бывает, да. Так бывает.
Вы
очень много способностей страдать, и поэтому не будет еще
Дерево — несовершенный гуру. Мы учимся у дерева косвенно. То есть оно в невежестве. Но мы учимся косвенно у него. Оно терпит. Мы видим, оно терпит. Это косвенный урок. Вы можете нанести рану дереву, но оно терпит. Это косвенное знание. Да, поэтому оно гуру несовершенное. На самом деле гуру — это наш разум. Мы просто видим, что такое возможно. И мы пытаемся уподобиться этому. Терпению. Быть терпеливее дерево означает не отвечать на какие-то раздражители. Не отвечать на них. Терпеть их. Учиться терпению. И у дерева учиться очень хорошо. Это наш разум просто. Наш гуру — это также наш разум. У таких гуру, как у деревьев, или змей, или океана, мы учимся косвенно. Океан тоже гуру может быть. Он наполняется, но из берегов не выходит. Но вы скажете, океан — просто вода. Да, но это гуру, связанный с нашим разумом. Наш разум находит сам эти уроки. Мы можем учиться таким образом, если мы можем применить разум. Также и дерево. Само по себе это просто дерево, но невежественно. Но наш разум указывает на одно качество, которое у него есть. И мы мучимся, мы перенимаем это качество, это просто дерево. И питон, он долгое время лежит, не двигаясь, например. Это связано с его физиологией, но мы отбрасываем этот фактор, а берем другой фактор для духовной жизни, который нам нужен, полезен. Тоже терпение. Долго ждет. И мы тоже должны ждать, надеяться на милость Кришны. Питон лежит и ждет, пока пища придет, знаете? Это его природа. Он ждет, пока пища сама придет. В основном так. Мы это знаем. Но урок выше берем отсюда. Более высокий урок берем, да. Мы переносим это, эти качества на себя, применяем как бы их, как дерево, потому что это хорошо быть в этом случае как дерево. Хорошо быть слепым к недостаткам, например, хотя я не слепой, я не выкалываю себе глаза, да? Но я учусь у слепого. О, он не видит, я могу также не видеть, не замечать, даже с глазами это все. Да это дает мне урок косвенный. Или слепого могут толкнуть, то есть слепой человек может вас толкнуть, но не обижайтесь на него. Слепой, вы зрячий, вы так учитесь, что человек невежественный может делать что-то неправильно, но вы не обижаетесь. Он слепой, он в невежестве. То есть вы учитесь косвенным еще образом, применяя разум. Последний гуру — это наш разум. И человек может находить такие сравнения, примеры и учиться у них. Смирение. Когда мы говорим о смирении, терпении и почтении, то для чего мы это делаем? Цель. Киртания садахари. Не друг для друга. Это не главная цель. Иначе это станет материальная платформа. Материалисты тоже принимают внешний этикет друг для друга, чтобы быть приятными для друга, но это не та платформа, не наша платформа. Для воспевания святого имени. Для того, чтобы вместе воспевать в экстазе постоянно. Вот это цель. Если мы развиваем смирение, то нужно всегда воспевать святое имя. Не просто быть смиренным, иначе придет гордыня. О, я такой смиренный. Для воспевания святого имени. Терпим, смиряемся, почтительно относимся. Для воспевания святого имени мы это делаем. Для Кришны мы это делаем. В этом истинный смысл качеств. Они должны быть связаны. Это бхакти. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки.